Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Кругосветное путешествие.
Ну вот, как вы поняли, дорогие, хочу все знать, путешествие давно уже началось. Только что вы слышали историю про Дениску, который просил капитана дальнего плавания рассказать ему про Сингапур, и весь аж напрягся от этого, потому что его ждало интересное путешествие. Но и нас с вами ждет интересный рассказ, путешествие, Тихий океан. Дмитрий Нестеренко у нас у микрофона, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России. Здрасте, товарищ капитан. Да, ну расскажите нам про Тихий, если бы я был Дениской, я бы сказал, дядя капитан. Расскажите мне про Тихий океан, который совсем и не Тихий океан.
Ну, Дениски у нас нет, и нет Дениса, который, вообще-то говоря, боцман.
Да,
и он боцман. Нам нелегко, без еды-то, нам еще пару лет.
Без боцмана будем обходиться, да. Боцман отсутствует. Ну, так бывает на корабле. Боцмана чуть-чуть забыли, но потом мы его привезем на вертолете в современной истории. А сейчас напомню, что мы находимся на двух кораблях. Значит, находимся в кругосветном путешествии Крузенштерна и Лисянского. И напомним, давайте напомним, где мы, в какой точке находимся и куда направляемся.
Мы с вами отплыли от острова Святой Екатерины, где наши суда меняли фок и грот мачты, которые были повреждены в плавне до этого. И сейчас мы с вами движемся вдоль побережья Южной Америки на юг, чтобы через пролив Дрейка выйти в Тихий океан. И там уже взять курс на Русскую Америку и на Камчатку.
Ага, Русская Америка, это вот где как раз расположен форт знаменитый. Вот это Америка, да?
Да, да, да. Именно русские владения...
Форт Росс.
Ну, Форт Росс, он был основан чуть позднее.
Ага.
Вот, и мы про это в одном из следующих выпусков скажем. Пока там, на острове Ситха, взбунтовались местные туземцы. И выбили, надо сказать, выбили русского губернатора из крепости.
Да, да. Ничего себе.
Вот, и одно из наших судов, а именно Нева под командованием Лисянского, отправится туда на помощь. А Крузенштерн поплывет, соответственно, на Камчатку, но это будет чуть позднее.
Так.
Пока мы движемся на юг, и надо сказать, что команда, вообще говоря, плывет в непростых условиях, потому что жаркие воды, представляете, температура все время порядка 35-40 градусов по Цельсию, и главное, она не меняется в течение суток, и влажность.
А, то есть она и ночью такая же?
И ночью практически такая
духота.
Же.
Духота.
Да, духота, влажность настолько сильная, что не сохнет одежда, постель невозможно просушить, и в трюме, вообще говоря, невозможно находиться. То есть команда плыла, ну, вы представляете, русские моряки из северной страны.
То есть они как в бане практически все время находятся?
Именно, практически в бане. Только...
Но в бане можно 2 часа находиться.
А когда 2 месяца, то...
Да, трудно, да. Страшная баня, такой бане пытать можно.
Хотя я подозреваю, что некоторые могут.
Могут, да, но некоторые, да.
Да, и в общем, мы с вами плывем на юг. Дело в том, что из-за ремонта мы несколько задержались. Планировали отплыть в... январе, вернее, пересечь, пройти через пролив Горна в январе, но мы проходим через него в марте. Время, когда там очень неспокойное море, оно бушует. И на самом деле во время прохода через пролив Дрейка, собственно говоря, он находится к югу от мыса Горн. Мыс Горн — это крайне южная точка Южной Америки. Несколько дней на холоде наши отважные моряки практически находились на одном месте, вот пока бушевало море. То есть они пытались идти на запад.
А их отбрасывало, что ли?
А их отбрасывало.
Ничего себе.
И вот так вот несколько дней на холоде. Крузенштерн даже писал, что у него в каюте плюс 3 градуса держалось несколько дней. Вы представляете, там топительных приборов ничего не было. Так что...
Ну это с ума тоже может сойти.
Да, причем резкий перепад. Вот несколько недель назад была жара, а сейчас вот уже плюс 3 градуса.
А они с собой брали это вот туда, зная, так, что в путешествиях может даже ждать и холод, и жаркая погода, для холода какие-то вещи там теплые, потому что также действительно можно извините за это слово, замерзнуть.
Конечно, но все-таки вы понимаете, теплые вещи, пронизывающий ветер, непросто.
А, да, я понимаю. Сейчас у нас, значит, будет перемена, небольшая перемена. Мы послушаем взрослые новости на маяке и вернемся к путешествию.
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
Да, кругосветное путешествие Крузенштерна и Лисянского. В Тихий океан мы плывем. Вот Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы-пансиона «Летово» для способных и мотивированных детей со всей России. У нас у микрофона, вместе с ним путешествуем. Он нам рассказывает эту чудную историю. И у нас книжка есть замечательная еще, лежит прямо у нас на столе, совместно с издательством «Миф». Детство. Книга называется «Вокруг света за 80 головоломок». Вот, на создание этой книги автора вдохновил роман Жюля Верна, знаменитый, «Вокруг света за 80 дней». Вот, и тебе предстоит, дорогой, хочу все знать, объехать земной шар за 80 головоломок. Ну, а путешествовать ты будешь на воздушном шаре, и, значит, даже на дирижабле, на поезде, на велосипеде, даже на паруснике. Вот мы на двух парусниках сейчас находимся в нашем путешествии. Вот, и ты забудешь обо всем, пытаясь пробраться сквозь лабиринты, отыскивая спрятанные предметы. Вот. Или отличие на картинках. Такие головоломки развивают внимательность. Ой, я в детстве прямо обожал такие книги. Память развивают и усидчивость. Да куда там, что там говорит? Как сел с этой книжкой, даже улёжчивость. А не, потому что не лёжа, тоже интересно их рассматривать. И так называется книга «Вокруг света за 80 головоломок». У нас, кстати говоря, был ведь вопрос в домашнем задании.
Да, совершенно верно. Наш вопрос был...
За это же мы книгу отдадим?
Да.
Конечно, да. Да?
Именно, вопрос наш был... Почему океан, в который мы сейчас вступили вместе с нашими судами, называется Тихим?
Тихий океан.
Да, вот почему. Дорогие друзья, мы ждем ваших ответов. А пока расскажем, что момент отплытия из Бразилии, вообще пока наши моряки находились в Бразилии, они ловили большое количество различных зверей.
Ага, сейчас мы вернемся к зверю, к этому прекрасному. Я только объявлю, наш телефон 728-7171, код Москвы 495. Вот, и книга ваша. Так, значит, наловили они зверей.
Да, макак и попугаев преимущественно. Чем не применил воспользоваться наш старый знакомый, толстой американец.
Ага, это... Хулиган.
Хулиган, да. Как вы помните, дядя Льва Николаевича Толстого, который, можно сказать, зайцем пробрался на судно, подменив документы. Плыть должен был его брат. Но поплыл он. У них имя одинаковое было, а отчество различались. Ну вот он поплыл еще...
А фотографии в паспорте тогда не было еще?
Не было, не спрашивали, да. Пропуска тоже не спрашивали тогда.
Ничего не было, да.
Ничего не было. Вот. На брата еще была очень хорошая характеристика, в отличие от самого Толстого, который, напомним нашим слушателям, в частности, вызвал своего командира на дуэль, предварительно плюнув ему в лицо. Вернее, наоборот, он плюнул ему в лицо, а командир его вызвал за это на дуэль. Ну, чтобы вы так понимали, друзья, что это за человек. Так вот, во время плавания он, конечно, скучал, и тягу к приключениям нужно было куда-то девать. Так вот, он забрался в каюту Крузенштерна, я имею в виду толстого американца, прихватив с собой одну из макак. А дальше...
То есть он с собой макаку туда привел?
Да, да.
В каюту?
В каюту Крузенштерна. Ага. Вот. А дальше взял чернила и вылил их на один из документов Крузенштерна. Макака быстро усвоил урок. Угу. Дальше толстой американец преспокойно удалился, а макака там так и осталась, продолжая заливать чернилами. Значит, все бумаги Крузенштерна.
Какая прелесть. То есть она могла карты залить, вообще все, да?
Все, она ровно
что
это
она
и сделала.
Что она это и сделала, в принципе.
Она именно и сделала.
Причем, да, надо сказать, что макака-то не виновата. Вообще никак, потому что ей что заливать чернилами, что заливать водой, ей же все равно.
Конечно.
Она просто поигралась в это.
Да, да, научилась, в общем-то.
А он совсем ненормальный был человек, да, потому что ведь дело в том, что залив карты, он же должен был отдавать себе отчет, ну, как нормальный человек, что без карт двигаться судно не может, он мог вечно быть в пути.
Ну, понимаете,
пока его... не съедят всех макак.
Его страсть к эпатажу, я бы даже сказал, драйву было не утихомирить.
А, понятно, да-да. Он в этот момент, ему самое главное было вот это сделать, да?
Именно, да. Понятно. Но надо сказать, что потом, уже спустя длительное время после экспедиции, он себя проявил как герой войны.
А это потом расскажем. Сейчас мы примем звонок, кстати говоря. У нас есть возможный правильный ответ на вопрос, почему Тихий океан называется Тихим. Саша нам позвонил, 728-7171, код Москвы 495. Сань, привет.
Здравствуйте.
Привет. Скажи нам, а откуда ты и сколько тебе лет?
Я из Москвы, мне 11 лет.
Так, Сань, ну давай рассказывай, почему же Тихий океан, или почему, или кто его назвал, да, так, Тихим океаном?
Да, да, может, да.
Давай.
Первый раз мы, когда мореплаватели проезжали по этому Тихому океану, там не было ни одного шторма, поэтому они назвали его Тихий.
Верная. Верная версия. А не помнишь, кто там проплывал первый раз? Ну, давай попробуем вспомнить мореплавателя. Первое кругосветное путешествие он совершил.
Это уже дополнительный вопрос у нас. Ты самое главное ответил,
да,
что
да. Ты, в принципе, уже правильно ответил. Ну так, может быть, вспомнишь?
Я не знаю.
Знаешь, сейчас найдем ответ. Да, у нас здесь специально Дмитрий находится. Давайте, намекайте, Дмитрий. Я тоже забыл же, между прочим. Если это кругосветное путешествие, значит, большая экспедиция.
Большая экспедиция, да. Три года. Длилась она 1519-1522.
Ага.
И мореплавателя...
Это Васко да Гама, что ли?
Или кто? Нет, Васко да Гама он раньше. Он в Индию доплыл, открыл путь в Индию, но он не совершал кругосветного путешествия. На М фамилия этого.
Ага, понятно, все, да. Пролив даже есть такой.
На М.
Да.
На М.
Да, на М, а именно F. Имя, наверное, можно даже назвать Фернан.
Фернан, да. По-нашему Фине. Фернан. Фернан М.
Магеллан.
Да,
Магеллан.
Точно,
молодец.
Абсолютно верно.
Фернан,
да.
Магеллан.
Слушай, умница. Ну, ты это запомнишь, и я тоже запомню, что это Фернан Магеллан. Совместно с издательством «Миф детства» «Вокруг света за 80 головоломок». Именно эта книга к тебе уходит. Так, ну, мы продолжаем. Значит, мы остановились на том, что хулиган Толстой научил макаку так же хулиганить, как и он в жизни. Значит, она все там залила. Вот, это плохо. Но вы сказали, что он потом в войне отличится. Потому что он не боялся же ничего. Поэтому, видимо, отличился в войне.
Да, совершенно верно. Он ничего не боялся. И его несколько раз представляли к наградам. Потом он в очередной раз какую-нибудь дуэль или командира оскорблял.
Награду отбирали у него.
Награду отбирали, потом по новой. То есть он вот так вот. Он, в общем, жил в свое удовольствие. Совершенно не
яркой заботит. Жизнью человека была.
Яркой жизнью. Ну, как мы с вами в прошлый раз обсудили, по нынешним временам был бы... Наверное, звездой Инстаграма.
Совсем, да, 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 очень крутой звездой.
Да.
Да. Вот. Настоящий звездой Инстаграма был, да. Его же могли убить, в принципе.
11 раз, как
да,
мы с вами
да,
помним.
Да, представляете, какая мощь. Так, значит, я запутался вообще, где мы сейчас находимся. Мы в холодном, на холодном отрезке нашего пути, вы сказали, что команда, значит, стала, ну...
Озябла, проходя пролив Дрейка. Кстати, самый широкий пролив, 820 километров.
Да, действительно широкий.
Вот, самый широкий пролив в мире. И назван в честь Фрэнсиса Дрейка II, кстати, после Магеллана, мореплавателя, который совершил кругосветное путешествие, по совместительству пирата. Угу. Вот так вот история причудливого человечества.
Это английский пират вот это, да.
Английский пират, да, да. И вот мы с вами взяли курс на север.
Угу.
Дело в том, что место, конечно... Мы с Горн, пролив Дрейка, известны своими штормами, и Крузенштерн с Лисянским заранее договорились, что на случай, если шторм их разлучит, корабли, если они потеряют друг друга из виду, где они встречаются? Значит, первым местом встречи был остров Пасхи, а запасным местом встречи были Маркизские острова, ниже Вашингтонские. Ну, их сначала американцы, вернее, их открыли задолго до этого, в 16 веке, но их в начале... Американцы назвали островами Вашингтона, ну, в честь Джорджа Вашингтона, а потом французы отбили у американцев эти острова и назвали их Маркизскими. И вот это было запасное место встречи, в итоге там они и встретились, на Маркизских островах. Но поскольку они разминулись по пути, то, соответственно, на остров Пасхи зашла лишь Нева с Лисянским. Лисянский думал, что Крузенштерн его там ждет, вот, а Крузенштерн его не ждал там. Но зато мы можем рассказать...
Как же трудно все-таки было путешествовать, действительно. Приходилось договариваться. Ну, связи между судами никакой не было.
Даже навигатор тоже не работал.
Ничего не работало, да, даже не было специально...
Специально даже не было.
Про это я вообще молчу. Специально обученного голубя не было, который мог летать между судами, там, предположим.
Ну, голубиная почта все-таки в те времена существовала. Другое дело, что вряд ли она могла использоваться в морских путешествиях.
Ну вот поэтому говорю, что даже этой связи чисто теоретической, так сказать, они... так бы проще было все-таки. Отправляй птичку.
Да.
И жди.
Вот. И Нева, посетив остров Пасхи, который знаменит, конечно же, своими такими исполинами каменными, Если наши слушатели не слышали, призываю вас поискать, можно загуглить информацию. Вы увидите, остров Пасхи покрыт гигантскими такими головами, врытыми в землю. Их большое количество. И, в общем, вызывает вопросы, как островитяне, будучи довольно малочисленным народом, смогли, вообще говоря, их изготовить и воздвигнуть. Mm-hmm. То есть на этот счет есть много загадок. Самое интересное, что есть еще большое количество недоделанных вот этих вот каменных исполинов, истуканов, которые до сих пор лежат в каменоломнях на территории острова, и по неизвестной причине вдруг почему-то бросили.
Потеряли интерес к работе.
А, наверное, проснулись с утра и надоело.
Да, что-то все. Что мы их делаем-то? Давайте чем-нибудь другим займемся.
Да. Ну вот, соответственно, Лисянский посетил остров Пасхи, двинулся дальше, а Крузенштерн тем временем плыл к Маркизским островам, где они должны были и в итоге встретились с Лисянским. И тут мы незаслуженно упускаем личность Николая Петровича Рязанова.
Да.
Вот. У нас все толстой американец гнет свою сюжетную линию, угу. А Николай Петрович тоже отличался в путешествии. Дело в том, что Рязанов считал, что он начальник всей экспедиции. Здесь нужно упомянуть, что Николай Петрович Рязанов официально являлся русским посланником в Японию, поскольку одной из задач путешествия было установление отношений с Японией. И Николай Петрович считал, что он, на самом деле, командует всей экспедицией.
Угу.
Более того, наши суда были небольшие, всего лишь несколько десятков метров каждый из них длиной. И в целом места на них было немного. Представляете, с учетом команды, с учетом всех припасов. И Николай Петрович, будучи послом, еще обладал свитой, что стеснило в целом условия проживания всей команды. Николай Петрович жил в одной каюте с Крузенштерном.
Ага.
А каюта их была 6 квадратных метров.
А это вдвоем они, значит, на 6 квадратных метрах.
Да, еще там
я
макака.
Я еще пытаюсь... Каюта с залитой макакой, значит, чернилами. Вот, и там два... Один из них посланник.
Да. Но самое интересное, что поскольку Рязанов считал, что начальник, а Крузенштерн ни в какую не желал подчиняться, и они попеременно писали свои, значит, жалобы послу, вернее, не послу, губернатору Камчатки. Вот. Они в какой-то момент рассорились совершенно и общались только с помощью записок. При этом живя в одной каюте. Ну, то есть ситуация комическая.
То есть там даже руку невозможно вытянуть было, чтобы не наткнуться друг на друга там.
Ну, возможно, они вытягивали руку и записку передавали друг другу.
Ну, я это имею в виду, да, да. Ага, понятно.
Вот. И закончилось дело тем, что Рязанов пообещал казнить Крузенштерна.
В записке. Я вас казню, имейте в виду.
Наверное, в записке.
Да.
На что Крузенштерн сказал: казните, потому что они еще не доплыли до Камчатки, соответственно, не доплыли до Японии. И Крузенштерн знал, что если его казнят, то автоматически Рязанов не выполняет свою миссию.
А, понятно, что Николай Петрович не доплывет никуда.
Да, что он не доплывет, и поэтому он совершенно не переживал насчет угроз.
Пожалуйста, да, казните. Я посмотрю на вас.
Да. Именно так, именно так. Вот, но мы скажем нашим слушателям, что Николай Петрович Рязанов, вообще его история послужила прототипом истории спектакля «Юнона и Авось», и мы про это расскажем подробнее в одном из следующих выпусков. Вот. А пока же плывем дальше.
Да, мы плывем дальше. Буквально на минуту мы сейчас прервем наше плавание и вернемся.
«Хочу все знать». Кругосветное путешествие.
Так, возвращаемся.
Продолжаем плыть на север.
Угу.
И мы с вами подплываем к Маркизским островам. Это острова, которые до сих пор, кстати говоря, являются французской колонией. Наверное, немногие наши слушатели знают, что есть до сих пор некоторое количество колоний у Франции. Самый крупный из них в Южной Америке, французская Гвиана. Ну и ряд островов, которые даже называются так вот, французская Полинезия. Вот. Они до сих пор напрямую управляются Францией. И вот на эти острова приплыл Крузенштерн.
Там и язык французский, значит, да? Государственный.
Да, конечно, язык делопроизводства официальный, да, официальный язык французский.
Они тоже подграбляют сейчас как-то, да? В принципе, ну, потому что богатство и ведь благополучие многих империй, метрополий было создано за счет колоний же.
Именно, прежде всего,
да. Они там подчистую все.
Конечно.
Ну, народ они не жалели, он их и не интересовал. Так же, как Великобританская империя вычистила все свои колонии.
Это правда, это правда. Ну, что там с них сейчас возьмешь? Фрукты?
Ну, так, знаете, это...
Это, знаете ли, немало.
Конечно, фрукты. Особенно зимой фрукты, это прекрасно. Конечно.
Да. Ну, так вот, на Маркизских островах высадилась, ну, вообще Надежда поставила, встала на якорь недалеко от них, и к ней сразу же подплыли островитяне. Вот по описанию Крузенштерна, это было несколько сот совершенно голых дикарей, угу, которые предлагали кокосы, плоды хлебного дерева и бананы. И они очень охотно меняли фрукты на различные другие изделия. Например, они очень радовались обручам от старых бочек железным.
Так.
Вот, поскольку, ну, у них такого предмета не было. Потом, спустя некоторое время, подплыл король туземцев.
Тоже обнаженный, да?
Или тоже. Он все-таки как-то... Нет, у него была небольшая
король
повязка.
Король прикрыт должен чем-то быть, да?
Немного, да. Это, угу, подчеркивало, видимо, его статус.
Конечно, конечно. Там очень важные такие детали.
Да. Крузенштерн пригласил его в свою каюту, и король был совершенно поражен. Во-первых, он увидел зеркало.
А, это знаменитая история, когда он стал заглядывать за зеркало.
Да,
что
да,
за мужик там
именно,
находится?
Ага. Он стал... Нет, сначала он увидел портрет жены Крузенштерна. Угу. Очень долго им любовался и стал заглядывать за него. Нет ли там человека?
Сначала
портрет.
Да.
Потому что жена-то все-таки интереснее, чем собственное отражение.
Ну, понятно, да-да.
Вот.
Да.
А потом он увидел зеркало. Ага. И во время стоянки Надежды, последующей на острове, каждый раз приплывая на корабль, угу, он все время уходил тут же в каюту Крузенштерна и по несколько часов стоял, смотрел на себя в это зеркало.
Ну, я вообще его можно понять, потому что если ты не видел никогда ничего подобного, потому что это же чудо абсолютное. Ну, просто вот абсолютное чудо.
Да. Вот. Ну, а Крузенштерн подарил королю нож и 14 метров красной материи, в который он тут же завернулся.
Во все 14 метров, да?
Во все 14 метров.
Кокон такой.
Такая смирительная рубашка.
Да-да-да. Так его носить должны были. Уже при этом ходить же не мог, если он завернут-то.
Да. В общем, на самом деле туземцы настолько были поражены, дружелюбно настроены и часто приплывали к кораблю, что в конце концов Крузенштерну это надоело, и он объявил корабль табу. Значит, дело в том, что вообще слово табу и понятие табу, оно пришло как раз от полинезийцев.
А-а-а.
Да, и оно вошло и в наши...
А что оно значит? Нельзя? Невозможно?
Нечто неприкосновенное.
А, табу, ага.
Все. Табу.
Не трогай.
Нечто неприкосновенное, не трогай, не заходи вообще, вот не
понятно,
приближайся. Причем можно было совершенно свободно объявлять любой объект табу.
Угу.
Ну вот, скажем, не знаю, можно мой микрофон объявить табу, и все.
И все.
И к нему больше...
Что хочешь, то и делай, да.
Да, да. А если нарушаешь табу, соответственно,
при ближайшем
случае приносят жертву. Островитяне-то людоеды были.
Да.
И они мало того, что приносили в жертву провинившихся, они их еще и съедали.
Ну, они, кроме вот собратьев же, они нормально-то, они питались тоже, да?
Да.
Просто фрукты... это, наверное, по-дорогому было вот это вот, да?
Это по особым случаям.
Угу, понятно.
Они друг друга по особым случаям ели, по праздникам. Вот. Ну и, собственно говоря, на острове, на Маркизских островах, это был остров Нукагива, самый крупный из Маркизских островов, основательно наша экспедиция запаслась припасами.
Угу.
Тут и подоспел Лисянский, как раз, который на острове Пасхи ожидал Крузенштерн, не нашел и поплыл. И
вот какие там припасы могли быть? Вода вот, и фрукты?
Орехи.
Угу.
Орехи. Потом там водилось некоторое количество свиней. И наши моряки впервые за долгое время просто полакомились свежим мясом.
Слушайте, откуда же свинка там взялась тогда? Вот интересно, кстати, тоже кто-то завез? Ну как она, как ее туда занесли-то? Она же, значит, должна была попасть с континента?
Она попала с континента, да, завозили. Все-таки эти острова уже были известны, и туда приплывали суда.
Угу.
Потом нужно понимать, что любой остров — это источник провизии, источник пресной воды.
Угу.
И даже если вы не хотите намеренно там останавливаться, нет какой-то специальной цели, тем не менее вы вынуждены это делать. А дальше, чтобы вам получить от местных жителей припасы, нужно их на что-то менять.
А, ясно. И они им свинку подарили.
Да, да, они на свиней, на какие-то другие изделия меняли. Очень ценились иголки, гвозди. Вот...
Ну, вообще все, что блестит,
да, да,
да, наверное. Можно же было подарить какой-то стеклянный шарик, например.
Бутылки они, например, пустые дарили.
Да, это отличная вещь. Это тоже хорошая, да. Любопытная.
Поскольку туземцы не знали, собственно, стекла, они тоже очень радовались. Ну, а взамен бананы, сладкий картофель, сахарный тростник. Вот.
Полострова за бутылку можно было, да? Причем бутылку можно было не пустую.
За пустую,
да. А за полную бутылку можно было весь остров вывести.
Можно было сразу российский флаг, в общем-то.
Воткнуть туда и все.
Навсегда.
Понятно.
Да. Но надо сказать, что островитяне очень любили татуировки.
Да вы что?
Да, и значительная часть нашей команды, включая нашего старого знакомого толстого американца, большую часть времени занималась тем, что делала себе...
Салон открыли тут.
Открыли салон, да.
Слушайте, ну вот на этом мы закроем наше путешествие. Мне намного интересная у нас точка. Спасибо вам огромное. Дмитрий Нестеренко был у нас сегодня у микрофона, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России. А сейчас перемена и взрослые новости на Маяке.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.